Тантра великого тайного союза Солнца и Луны. О победоносный, расскажи мне о барда умирания. Какие знаки появляются во время смерти людей? Какие существуют методы для преодоления смерти? Как люди могут применять эти методы, когда сила элементов исчерпается, и они вступают на путь смерти? Тантра Великого Тайного Союза Солнца и Луны относится к многочисленным тантрам о посмертных состояниях. Учение о посмертных состояниях Антар Пхававидья или Барда по-тибетски не являются основными учениями в Лая-йоге, однако процессы, которые переживает душа в момент Барда, очень важны, так как они дают более глубокое понимание, как возникает реальность. Само понятие барда более обширное, то есть оно не только относится к посмертным состояниям. Существует барда жизни, это промежуток от рождения до умирания души, или барда сновидения, это промежуточное состояние от засыпания и пробуждения, или барда самадхи. Смерть для обычного человека – это процесс, который приводит сознание человека в замешательство, так как видение, которое возникает, и переживание, которое ощущает душа, она не может их понять и применить правильно. Однако для практика, который в течение жизни развивал созерцание, момент смерти, если он не достиг освобождения в течение жизни, это момент, когда он может реализовать освобождение. Существуют различные состояния реализации. Практик высокого уровня, если при жизни он реализовал радужное тело света, для него не существует вообще процессов барда. Примером того является Рамалинга Свамигал, который растворил свое тело в вспышке фиолетового света. Или многочисленное количество йогинов, которые реализовывали состояние радужного света во время смерти. То есть когда они в течение 7 дней выполняли определенную садхану, и их тело уменьшалось до размеров ребенка и затем растворялось в радужном свете, оставляя ногти и волосы. Однако что происходит, если человек не достиг реализации при жизни? Когда приближается владыка смерти и элементы тела истощаются, появляются знаки промежуточного состояния умирания. Из учения мы знаем, что наше тело состоит из 5 элементов. Элемента земли, элемента воды, огня, воздуха и пространства. Материальная совокупность тела формируется порождением элементов в начале, а в конце элементы разрушаются. Земля растворяется в земле, и таким же образом вода, огонь, воздух, каждый элемент растворяются в себе. Когда элемент земли растворяется в себе, тело становится тяжелым. Человек не может подниматься и принимать пищу. Вся сила, необходимая, чтобы вставать и двигаться, истощается. Момент растворения элемента земли человек испытывает, как будто бы на него наваливается огромная тяжесть. Силы его покидают, он не может управлять своим телом. Тело становится вялым, и кожа высыхает. Внутренние знаки, которые появляются при этом, это вихреобразные клубы дыма или смесь черного и желтых цветов. Когда вода растворяется в воде, слюна и слизь истекают из тела. Во время растворения элемента воды кровь, жидкости в теле останавливаются. Человек испытывает распухание тела, слизи из носа течет жидкость, тело теряет упругость и теряет гибкость. Лицо лишается блеска. Человек может утратить контроль эмоций, то есть в это время он может расплакаться, разрыдаться или испытывать сильные эмоциональные состояния. Внутренним знаком являются двигающие миражи, разнообразные галлюцинации в соответствии с характером человека. Когда огонь растворяется в огне, рот и нос становятся очень сухими, и конечности тела теряют тепло. Во время разрушения элемента огня тело покидает тепло. Конечности пальцев рук и ног холодеют. Холод испытывается в нижней части живота, затем он поднимается по позвоночнику и распространяется по всему телу. Когда воздух растворяется в воздухе, дыхание становится затрудненным, конечности становятся жесткими и глаза обращаются вверх. Во время растворения элемента воздуха дыхание становится затрудненным. Вдохи становятся короткими, а выдохи более длинными. Таким образом, грубое дыхание прекращается. Внутренним знаком является свет наподобие ясного устойчивого света лампы. Затем растворяется элемент пространства. Человек теряет зрительное восприятие, тонкое дыхание прекращается, и ум отделяется от тела. Видения подобны пространству огромному. Они становятся большими и не имеют опоры. После растворения пяти элементов белая бинду, которая в течение жизни находится в области головы, начинает опускаться. Красная бинду, находящаяся в области пупка, начинает подниматься. Эти бинду направляются в область анахата-чакры, где они сливаются. При опускании белой бинду человек испытывает переживание света, пространства света, подобного лунному свету. При поднимании красной бинду человек испытывает пространство красного света наподобие восходящего солнца. Во время слияния двух капель его сознание проваливается в полную черноту. Это состояние соответствует состоянию человека во сне без сновидений. Если практик развил осознанность при жизни, что он может себя осознавать во сне без сновидений, то это гарантия того, что в момент переживания этого света он не утратит осознанность. Вообще красная и белая бинду – это белая бинду – олицетворение семени отца, она называется еще шукла, и красная бинду – это олицетворение семени матери, менструальной крови матери или энергии блаженства. Она еще называется Махарадж. Они даются человеку в момент рождения от его родителей. Поэтому, когда они начинают двигаться по центральному каналу, то аннулируется карма родителей. Затем, после третьего света, возникает исконно чистый ясный свет. Это изначальный свет нашей сущности. Переживание четырех светов соответствует переживанию во время процессов кундалини-йоги. Если практик методами кундалини-йоги раскрыл четыре уровня света, то в момент барда он также может реализовать освобождение. реализация четвертого уровня света, удерживание длительно пространства огромного света, углубление его и раскрытие недвойственности является состоянием нирвикальпа самадхи. Но для практиков лая-йоги не столько важно состояние нирвикальпа самадхи, сколько сахаджа самадхи. Сахаджа самадхи – это состояние, когда в бодрствующем состоянии мы пытаемся в повседневной деятельности постоянно направлять свое сознание на ясный свет и удерживать однонаправленность на ясном свете. Именно переживание четвертого света – это состояние, когда йогин может реализовать состояние освобождения. Если он узнает исконно чистый свет как свое изначальное состояние, как сын узнает мать и прыгает ей в объятия, точно так же йогин, практиковавший осознавание и получавший опыты ясного света при жизни, может в момент смерти узнать ясный свет, и свет сына и свет матери сольются. Тогда он достигнет освобождения. Если же свет не будет распознан, то душа переходит в следующие процессы. Затем изначальная реальность проявляется в виде тонких аспектов нада, бинду и кала, звук, свет и излучение, или божества. Эти проявления являются спонтанными. Сначала раскрываются 5 видов пространства света. Затем света преломляются и образуют причудливые узоры, мандалы, красивые изображения, символы. Затем из этих пространств возникают огромные сферы. В этих сферах проявляются божества. Сначала они проявляются не в полный рост, затем они проявляются полностью со всеми атрибутами и в сопровождении группы семейств божеств. Это очень величественные видения, они восхитительные и прекрасные. В зависимости от того, какой практикой и каким божествам поклонялся духовный практик, те божества и возникают в барда.
Но для человека, который не готов их воспринимать, они будут, может, даже не столько восхитительны и прекрасны, сколько шокирующие и ошеломляющие. Для человека, который не натренирован в каких-то глубоких практиках созерцания, этот период будет очень коротким. Напротив, для практика, который достаточно много провел в практиках созерцания, чистого видения, нада-йоги или джети-йоги, этот период может быть очень большим.
Возникновение этих видений соответствует видениям, которые мы раскрываем в практиках джоти-йоги. Именно практик, который натренировал себя при раскрытии этих видений, интеграции с ними и растворении их в свете, дает возможность, что в этом состоянии практик может реализовать освобождение. Если он распознает эти видения как части своего собственного сознания и сможет с ними синтегрироваться, он достигнет освобождения. Однако, если практик будет рассматривать их как нечто отдельное от себя, или в нем, допустим, возникнут двойственные мысли, такие как, что это я, а это нечто превосходящее меня, то эти видения только смутят его ум и не дадут возможности реализоваться. Тогда практик перейдет к следующим ступеням.
Это подобно тому, как если бы Вы сели созерцать в Шамхаве мудру, вошли в присутствие, а вам на голову поместили датчики, энцефалограф, который считывает волновую активность вашего мозга и выводит их на экран, на дисплей. И затем вы поместили себя в присутствии, а вам демонстрируют различные видения или шокирующие звуки. Что-нибудь в этом роде. Если ваш разум колеблется, это сразу показывается. А если же он не колеблется, и вы удерживаете пхаву, то вы сдаете экзамен.
У обычного существа действительно эти видения промелькают как вспышка. Он не может их на них зафиксировать свое сознание и сделать эти видения своим путем. Говорится в писаниях так: их посмертное видение исчезнут так же быстро, как падающая звезда. Индивидуум пугается звуков, светов и лучей, появляющихся, как если бы они были чем-то конкретным. Как результат вторичных причин звуков, светов и лучей возникает проявление неведения сансары. То есть после этого возникают света шести миров сансары. В зависимости от склонности существа, оно выбирает то видение, которое соответствует его кармическим отпечаткам.
Слово «выбирает» здесь надо растолковать. Дело в том, что выбирает тот, кто находится, является осознанным. Но обычное существо, можно сказать, оно не выбирает, а за него выбирают его кармы. Ну, к примеру, когда вы осознаны в сновидении, то вы выбираете, пойду туда или туда. А когда неосознанно, вы не выбираете, а чувствуете, что вы что-то делаете. И даже, может, это странное, как бы вы бы его в обычном состоянии не делали, но вы почему-то делаете. И у вас не хватает как бы аналитической способности осознать причину этого делания. Вот что-то наподобие происходит в Барде, когда человек неосознан, то как бы некие тонкие вихри карм за него как бы выбирают. Он просто как бы притягивается в некую область тонкого мира.
Действительно, перерождение возникает из-за привязанности или отвержения. То есть, если человек при жизни имел сильные привязанности, отождествлялся с чем-то, или наоборот, имел негативные отношения к чему-либо, именно это служит перерождением души. Когда возникает тускло-белый свет, если душа захватится видениями образов богов, наслаждений, то она получит воплощение в мире богов страсти. При возникновении тускло-красного света возникают видения борьбы или видения новых технологий, и если душа выберет это видение, то она воплощается в мире асуров. При возникновении видений сексуальной пары, при тусклом голубом свете, если душа испытывает привязанность к женщине и испытывает ревность к мужчине, то она воплощается мужчиной. Если же наоборот, то она воплощается в теле женщины. Если возникают устрашающие видения, и душа пытается избежать их и прячется в дупле или дереве или в пещере, то она перерождается в мире животных. При возникновении сцен, когда душа испытывает...
Перерождение в мире животных, где-то я читал одно из описаний, как один йогин описывал рождение. Он был в мире Барда, затем у него возникло видение знакомой кошки. Он заинтересовался, ну-ка, что это, вот она. Внезапно это видение надвинулось на него, он потерял осознанность, все затуманилось, вокруг было много кошек, какие-то неясные такие ситуации. Затем он почувствовал себя сжатым, словно он выбирается из какого-то тоннеля. Ему было очень неудобно, он хотел поскорее выбраться после того, как он пришел в сознание. И когда он наконец выбрался, он долгое время не мог раскрыть глаза и понять, где он. Когда он раскрыл глаза, он увидел свет. Затем он увидел рядом с собой кошку и котят. Он подумал, захотел их погладить, подумал, надо их чем-то накормить. Но внезапно он понял, что он не может их погладить, потому что у него вместо рук лапы. И что он не очень умеет ходить, потому что на самом деле он один из этих котят. Он вышел из утробы матери кошки, в которую он случайно влетел. И у него сохранялась память и осознанность, в отличие от других. Но он не умел ни говорить, ни толком ходить, и пребывал просто в замешательстве такого. Постепенно он начал получать опыт проживания в теле кошки, включилась подсознательная память тела, и он начал приобретать навыки жизни в теле кошки. Таким же образом я изучал жизнеописание одного человека, который 4 года провел в теле орла. И он даже имел среди орлов свое имя, что-то наподобие «Быстрый свет». Умел хорошо охотиться и был принят в их стаю и описывал подробно различные свои опыты. Но у него сохранялось человеческое сознание. Этот человек не умер по-настоящему, он был в коме 4 года. Его тело еще было, оно поддерживалось с помощью аппаратов искусственного дыхания. Но 4 года, на эти 4 года его тонкое тело уже получило воплощение в теле орла. Но поскольку он полностью не умер, он поддерживал свою осознанность. И прожив 4 года в теле орла, он каким-то образом покинул это тело орла, то ли разбился, и снова вернулся в свое физическое тело человека. Затем он постепенно научился ходить, говорить, и восстановил свой статус сознания как человеческой личности. И он очень сильно помнил о всех привычках орла и знал очень много о жизни орлов.
При возникновении грязно-желтого цвета и видении, когда душа испытывает жадность, она перевоплощается в мире голодных духов. При возникновении черного цвета, дымчато-черного цвета, видений гнева, ненависти, испытания таких переживаний, душа воплощается в мире ада.
Есть одна сутра, рассказывающая про монаха, который опустился в мир претов. И в этом мире он не мог нигде найти воды. К нему подошло множество духов, которые все страдали. Он подумал, я хотел бы дать им воды, утолить их жажду. И спросил, а где у вас вода? Они сказали, о какой воде ты говоришь? Мы здесь 12 лет, но никто из нас даже капли воды не мог найти. Тогда этот монах, будучи сострадательным, подумал, что все-таки надо им найти воду. И своей магической силой на время произвел воду в этой засушливой местности. Но когда духи захотели ее пить, им не удалось ее выпить. И монах испытал досаду, что он не может им помочь. Они ее пытались выпить, но она не могла быть ими воспринята. То есть их кармическое видение искажало воду и не позволяло им ее пить. Считается, что прета может получить освобождение от своей кармы, только изменив свое тело. Сутры также говорят, что когда человек испытывает хроническую неудовлетворенность, он может попасть в такой из миров. Один учитель дал задание ученице, страдающей хронической неудовлетворенностью, в монастыре подходить к каждому с протянутой рукой и просить: «Полюби меня, дай мне что-нибудь». А все остальные отворачивались от нее. Он увидел тенденцию такого сознания и попытался помочь ей избавиться от такой тенденции. Когда мы говорим о преодолении кармы миров сансары, мы говорим о божественной гордости, о радикальном изменении сознания, которое вместо неудовлетворенности порождает избыток удовлетворенности, порождает сознание не просящего, а дающего. Потому что божество — это всегда фактор избытка, богатства, роскоши в духовном или энергетическом смысле, фактор игры, танцы, свободы. Это всегда фактор покровительства или великодушного отдачи. Поскольку божество находится в состоянии единства с источником, и оно черпает огромную энергию. Напротив, сознание неудовлетворенного духа – это нечто суженное, очень скукоженное, которое не может понять других, не может иметь великодушное сознание, разумеется, не может быть в созерцании, которая очень сильно озабочена собой, колоссально озабочена собой. То есть, если кто-то вот заморочен сильно собой, это один из таких факторов тоже. И находится в таком неудовлетворенном состоянии. И кармическое видение такого существа, оно как бы искривляет свое собственное пространство из-за такой сильной фиксации.
На самом деле перерождение происходит не какой-то индивидуальной души, а ума, ахамкары, ложного эго. Поэтому если превзойти работу сознания, соответствующую шести мирам сансары, то возможно преодолеть перерождение в этих мирах. Во время барда человек обладает тонкоматериальным телом. На первых этапах оно формируется и соответствует предыдущему воплощению. Говорится, что через 21 день тело приобретает признаки следующего рождения.
Часто в текстах описывается, что тело барда становится более молодым, нежели имел человек при жизни в момент умирания. Человек обретает тело, соответствующее его молодому возрасту, в промежуточном состоянии. Разумеется, это тело не материальное. Это астральное, тонкоматериальное тело, для которого стена не является преградой, для которого нет времени в человеческом понимании, потому что время, там нет времени, а есть состояние, которое длится, для которого нет пространства в человеческом понимании, ограничений. Настроившись на что-либо, в тонком теле человек может туда мгновенно перемещаться. Во многом барда похоже на сновидение, хотя оно не исчерпывается только состоянием сновидения. Существа мира барда могут получать подношения, которые им делаются из мира людей. Однако кроме миров страсти существуют различные локи или измерения, тоннели реальности, к примеру, Кришна-лока, Сиддха-лока, Шива-лока, чистые земли различных Будд и святых. Множество различных реальностей, им нет числа. И в мире тонкого тела реальность очень сильно связано с сознанием. Можно сказать, так же, как в мире людей существует множество учений, религий, философий, так в тонком мире каждый формирует свой слой реальности силой своего сознания. Это что-то наподобие персональной страницы в интернете. Чем выше и более развито сознание каждого человека, тем его сайт более изящен, более разработан. То есть его тоннель реальности, тоннель психологической реальности, более глубок, красив и величественен. Если уже человека духовный, мир убогий, если человек не сформировал свой тоннель реальности, то соответствующим образом его мир в мире подсознания тоже убогий. И он в основном подвергается коллективным тоннелям реальности. Чем глубже духовный мир человека, тем его тоннель реальности более индивидуален. У святых и ситхов он является мандалой, то есть целым миром, состоящим из чистого измерения. Святые ситхи формируют силой своего сознания целые локи или измерения, тоннели реальности. Они делают это еще при жизни. И благодаря кармической связи в эти измерения или тоннели реальности могут попадать те, кто духовно связан с ними. Когда мы практикуем путь созерцания, практику божественной гордости, осознавание, мы говорим, что мы стремимся к достижению освобождения, просветления. Но что же это значит? Это значит сформировать собственный тоннель реальности, то есть собственное кармическое видение, лока-дришти, силой своего сознания. Так, чтобы оно существовало в обыденном состоянии джаграт, то есть в бодрствовании, во сне со сновидениями, проникла в сон без сновидений и даже в четвертое состояние, турья. Это подобно строительству четырехэтажного дома. Можно сказать, достижение окончательного освобождения – это когда вы построили четвертый этаж. То есть прошли три первых – бодрствование, сон со сновидениями, сон без сновидений – и добрались до четвертого этажа турья, до состояния ясного света и недвойственности. Когда йогин строит свой тоннель реальности, он является как бы его божеством, а этот тоннель реальности его мандалой. И силой своего сознания именно его он строит. И в его собственном духовном мире эта реальность управляется именно его собственным сознанием. В зависимости от своей духовной подготовки, он может формировать законы времени и пространства так, как он это формирует. И если йогин духовно развит, его тоннель реальности тоже развит. Он представляет собой огромную страну или огромный дворец со множеством этажей, в котором он обладает большой свободой. Если вы читали в Трипурарахасе рассказ о холм, в который вошел принц, то это именно такой пример, когда ситха-йогин, сын великого мудреца, внутри холма сформировал свой тоннель реальности. Он сформировал его так, что там существовали миры, боги, Брахма, Вишну и Шива, царства, земли, вселенная, а сам он проявлялся там в любой ипостаси. Анализируя этот рассказ, можно сделать вывод, что такой йогин очень долго работал над формированием такого кармического видения. То есть это длилось не десятки лет, а может быть даже тысячи лет. Потому что он в своем тоннеле реальности был Брахмой, Вишну, Шивой, то есть он оперировал масштабами вселенных. Такова была его сила сознания. Он создал его так, что он даже мог быть материализованным на грубом уровне. Если же у человека такое кармическое видение не создано, все, что он может материализовать в состоянии барда или сновидений, собственное тело. Если его карма хороша, это тело будет без изъянов, чистое и божественное. Если его карма не очень хороша, его подсознание формирует тело с изъянами, недостатками. К примеру, существа, которые испытывали зависть, алчность, злобу в этой жизни, в состоянии барда рождаются, у них в руках могут быть кнуты, палки, секиры, мечи, ножи. И они их возбуждают, и они находятся в таком гневном состоянии. Если они хотят приблизиться куда-либо в места скопления более высоких духов, более высокие духи их отгоняют, видя их такое нечистое состояние. А наказывающие духи, которые назначены наказывать таких существ, с большим удовольствием их наказывают. Что-то наподобие полиции. И поскольку они черпают большое удовольствие от остервенелого такого наказания, они сильно треплют таких духов и изгоняют их из мест, где живут более высокие духи. Это происходит столько раз, пока человек не задумается и не выбросит палку, секиру или плеть из своей руки тонкого тела. Но он может это сделать только когда он в себе что-то поменяет. То есть все эти секиры, ножи – это выражение всего лишь внутреннего состояния, внутреннего гнева. Разумеется, они нематериальны. Тем не менее, внутреннее состояние в тонком мире материализуется именно таким образом. Что ты подумал, мгновенно материализуется. Существа барда могут менять свою внешность, особенно те, кто довольно опытен. Они могут очень хорошо менять свою внешность и вводить в заблуждение более низких духов или людей. Поменяв свою внешность, они могут принять облик отца, матери, близкого друга, духовного учителя, божества, кого угодно. Распознать их можно только если вы обладаете духовным опытом и чувствуете бхаву, вибрацию. К примеру, однажды мне одна монахиня говорила, что она встречается с великим святым, регулярно получая от него наставления. Проанализировав ее сознание, я увидел, что она находится в прелести. То есть, что эти наставления ее разум не умиротворяют, не делают ее более осознанной, глубокой, возвышенной. Они на нее действуют пагубно. Я подумал, не мог великий святой так пагубно действовать. И когда в следующем сновидении я посмотрел, где же она получает эти наставления, я увидел святого в белых одеждах, который говорил ей что-то. Но когда я настроился, я начал слышать его голос, этот голос напоминал, голос какого-то грубого мужика. И по вибрациям это не был никакой святой. Это было существо довольно низкого уровня. И она сама мне рассказывала, что она в сновидениях начала ругаться. Иногда таких существ называют тайный рудра. Тайный рудра – это тот, кто может прийти в сновидение, скрыв себя. То есть для того, чтобы повлиять на сознание, он может принять облик духовного учителя, избранного божества, почитаемого святого. Но цели таких существ могут быть вредоносными. И если йогин не обладает духовной подготовкой, он клюет на такие штучки. Он может западать на них, придавать им значение, терять от этого энергию, даже пытаться воспринимать их какие-то советы. Но даже если йогин в сновидениях видит каких-то более высоких существ, тексты говорят так, что если ты видишь каких-либо существ, ты должен сказать: «Пожалуйста, сейчас в этой жизни я не прошу у тебя наставлений, поскольку я уже получаю наставления от своего гуру». Если это действительно высокое существо, оно обязательно поймет смысл того, что вы говорите. Поскольку высокие существа никогда не дают наставления, принудительно их навязывая. В другой раз мне позвонил ученик из Николаева и сказал, но он не был учеником. Ученик бы такого никогда не сказал. Он был, ну, далеким человеком, в общем, от ученичества. Тем не менее, он практиковал как-то на семинаре. И он и сказал: «Мне надоели эти эксперименты. Вас надо мной. Вы и одна ваша ученица приходите ко мне по ночам, забавляетесь со мной, иногда даже убить хотите. Я уже устал с этим бороться». Ну, в общем, я ему сказал, что мне больше нечего делать, кроме как приходить к вам по ночам. Я сказал, что давайте я вам дам... Он на самом деле думал, и он вошел в такое видение, он как бы до отчаяния даже доведен был, он сам позвонил. Человек находился в известном состоянии. Я сказал: давайте я вам дам практику, будете читать, эти вещи исчезнут. Я ему попытался помочь, и он был удивлен, что я ему пытаюсь помочь. Он думал, наверное, в самом деле, что я как-то против него настроен и магическими какими-то ситхами пытаюсь его довести. Мне это смешно было, конечно. Я ему объяснил, он, по-моему, понял. Йогин, будучи духовно опытным, понимает сущность тонкого мира. Сущность всех этих явлений можно свести к простому совету. Самоосвобождай все, что имеет имя и форму. Оставляй как есть, находись в естественном состоянии, позволь самому все раствориться в присутствии.